новостями дня вас знакомит Дарья Жарова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот о каких событиях мы расскажем подробно в нашей сегодняшней программе. Сегодня в России отмечают День народного единства. В Москве на свою акцию «Русский марш» вышли представители ультраправых националистических организаций. В США началось голосование на выборах президента. Какие опасности таит в себе коллективная память народа о прошлом? Можно ли установить историческую правду силой закона? В Петербурге прошла конференция, посвященная преподаванию истории и прав человека в современном мире. Эти и другие темы, новости экономики, спортивный обзор – все это в нашей информационной программе. Сегодня в России отмечается День народного единства. Этот праздник был утвержден Государственной Думой в 2004 году. Он был призван заменить собой привычное празднование годовщины Октябрьской революции и снять все ассоциации с советским красным днем календаря 7 ноября. Однако в сознании большинства россиян День народного единства и предшествующие ему выходные остались все теми же ноябрьскими праздниками. С того же самого 2004 года в российских городах в этот день на улицы стали выходить представители ультраправых националистических организаций, митингу которых в Москве власти решили не препятствовать и в этом году. Сегодня в российской столице введены повышенные меры безопасности, на улицах с раннего утра дежурят тысячи сотрудников милиции. Националистический русский марш проходит в этот раз на набережной Тараса Шевченко через реку от Дома правительства. И на этой акции находится наш корреспондент Максим Ярошевский, который сейчас вышел на прямую связь со студией «Радио Свобода». Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте, Марк. Я вас поправлю. На самом деле я нахожусь на несанкционированной акции, также националистической. Она сейчас, видимо, начнется на станции метро Арбатская. Около кинотеатра «Художественный» сейчас уже находится порядка 200-300 молодых людей с такими характерными шарфами, с символикой и империалки, флага империалского. Также здесь тысячи милиционеров, ОМОНа. Они уже, можно говорить, уже о десятках задержанных людей, которых просто выцепляют из толпы. В основном берут молодых людей, которые закрывают свои лица масками и шарфами. Здесь очень много ОМОНа, они всех рассаживают в автозаке. Буквально несколько минут назад началось такое активное движение милиции. Они начали перебегать в сторону ресторана «Прага», потому что здесь зажегся первый фальшфайер, и уже, опять же, несколько задержанных людей. Объясню, какая ситуация сложилась сегодня. Движение против нелегальной иммиграции совместно со Славянским Союзом заявили, что они намерены провести свою акцию исключительно в центре города, однако разрешение мэрия, конечно же, на эту акцию не дала, и поэтому то, что сегодня здесь происходит, происходит это незаконно, не санкционировано. А вот на Тарас Шевченко там вполне законная санкционированная акция, которую проводит в том числе «Русский образ» и «Народный союз».
Максим, то, о чем вы говорите, то, что сейчас происходит в центре города, около метро Арбатская, эта акция, она была спонтанной или она была тоже заранее спланирована? Потому что сегодня, насколько я знаю, прошел слух накануне сегодняшнего русского марша, что он запрещен властями, и, как говорят некоторые эксперты, часть его участников решила, именно поэтому решила принять участие вот в этой несанкционированной акции.
Вы знаете, Марк, на самом деле ДПМИ не скрывали свои идеи, что они будут проводить именно на Арбатской, и даже говорили о том, что в 12 часов все группируются на станции метро Арбатская. Однако власти сказали, что если там хоть один человек появится такой странной внешности, мягко говоря, то все будут незамедлительно задерживаться. Поэтому, собственно, сейчас люди стоят на улице, они не группируются в метро. И надо признать, что ДПМИ в принципе не скрывало, даже на сайте значилось, что ребята в 12 часов темно-синяя ветка метро, так что, ну, в принципе, они санкционировали, а власти сразу же ответили им, что сразу же все будут задерживаться, собственно, чего я здесь наблюдаю.
Ну, получается так, что вот эта несанкционированная акция, она сейчас проходит буквально в нескольких километрах от праздничных официальных мероприятий, посвященных Дню народного единства.
Да, и более того, скажу, что в идее у ДПНИ и у лидера этого движения Белова было именно организовать марш в сторону Кремля непосредственно, в сторону Красной площади. Как это они сделают, пока неизвестно, потому что здесь тысячи милиционеров, тысяча бойцов ОМОНа.
Спасибо, Максим. Это был наш корреспондент Максим Ярошевский. Он находится в центре Москвы, около метро Арбатская, где проходит несанкционированная акция ультраправых националистов. Напомню, что разрешенный властями митинг движения против нелегальной иммиграции «Русский марш» в эти же минуты проходит на набережной Тараса Шевченко через реку от Дома правительства России. Вы слушаете «Свободу в полдень», о том, что чувствуется сегодня в городе, и не помешали ли вот эти несанкционированные мероприятия националистов в какой-то праздничной атмосфере, если она вообще была по случаю сегодняшнего официального праздника Дня народного единства. Об этом я хочу спросить нашего корреспондента Данилу Гальперовича, который находится совсем недалеко от места, места события, на Васильевском спуске около Кремля. Добрый день, Данила.
Добрый день, Марк. Я только уточню, я нахожусь не совсем на Васильевском спуске, а на площади Революции, где, собственно, и проходил, и довольно быстро, надо сказать, закончился митинг Московского отделения «Единой России», а также молодежных организаций «Молодая гвардия», «Единая Россия» и местные. И митинг прошел быстренько, что называется. Можно сказать, что продолжался он минут 25. Там выступили некоторые депутаты Государственной Думы, например, Андрей Исаев, который занимает видный пост в «Единой России» и в Госдуме курирует вопросы труда и социальных отношений. Так вот, он сказал, что очень похожи нынешние времена на времена 1612 года, когда иноземный, когда политический класс России пригласил разрешать российские проблемы разных иноземцев, и вот только под руководством Путина, как сказал Исаев, можно было сплотиться и не допустить варианта развития, который, в общем, как-то намечался в 1612 году. Очень много говорили про войну с Грузией, то, что здесь называют августовскими событиями. Сергей Шаврин, герой Советского Союза и бывший сотрудник российских спецподразделений, сказал, что вот злые люди хотели превратить это 08-08-08 в день зла и так далее. Ну, все это довольно быстро закончилось. И сейчас люди, которые собирались около площади Революции, молодежь разбредается помаленьку по Москве, а некоторые хоровые коллективы продолжают выступать, возможно, вы еще слышите. И я знаю, что еще должно происходить. Во-первых, у меня на глазах буквально подписали «Молодая гвардия» и местные соглашения о сотрудничестве. Таким образом, две прокремлевские молодежные организации теперь будут координировать свои усилия в информации, в митингах. Соответственно, митинги их будут более массовыми. Ну и, очевидно, местные, которые являются подмосковной организацией, получат несколько больше финансовые возможности, потому что все-таки «Молодая гвардия» — это организация правящей партии. А в 14:00, насколько я знаю, состоится в Кремле прием членов Общественной палаты президентом Дмитрием Медведевым. Мимо меня некоторые из тех, кто спешил на этот прием, просто проходили и говорили об этом мероприятии. Так что здесь все было довольно коротко, серьезно, шумно, и, можно сказать, уже закончилось.
Данила, ну, у меня еще один вопрос. Вот в стороне от всех этих акций, пока вы ехали в центр Москвы, что можно сказать вообще? В городе чувствуется какая-то праздничная атмосфера в связи с сегодняшним
датой? В городе этого праздника нету, потому что две бабушки, с которыми я поднимался по эскалатору на площадь Революции, переговаривались и говорили, почему, а там был перекрыт выход, и их пропустили просто, пожалев милиционеры, чтобы они не шли в обход. Так вот, они говорили между собой, что такое 7 ноября, парад, что ли? Да нет, а почему перекрыли? Ну, наверное, репетиция парада. Ну, ощущение праздника и осознание того, что происходит, я думаю, что в основном нету.
Спасибо, Данила. На прямой связи с нашей студией был корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович, который наблюдает за официальными праздничными мероприятиями в Москве, посвященными Дню народного единства. Вы слушаете «Радио Свобода» в Москве, 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Напомню, главные новости.
«Радио Свобода. Новости».
В России сегодня отмечается День народного единства. В США проходит голосование на выборах президента страны. На юге Таиланда в результате двух взрывов сегодня погибла женщина, более 70 человек были ранены. Лидер Ливии Муаммар Каддафи посещает с визитом Украину. Смерть американского путешественника Стива Фоссета подтверждена генетической экспертизой. Картина Казимира Малевича «Супрематическая композиция» продана за 60 миллионов долларов. Это наивысшая цена, заплаченная когда-либо за работы художника. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Выборы. Как это делается в Америке? Опера «Царская невеста» в Нью-Йорке. Интервью с историком Джоном Димасом, автором книги «2000 лет охоты на ведьм». Книга Джозефа Эпштейна «Фред Астер». Эти и другие сюжеты не пропустите сегодня в 2 часа дня в американском часе радиожурнала «Поверх барьеров» с Александром Геннисом. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Главное международное событие сегодняшнего и ближайших дней в США началось голосование на выборах президента страны. Первые результаты из маленького городка Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир, около 100 жителей которого по старой традиции голосуют первыми, уже известны. Здесь победил Барак Обама. Накануне выборов кампании обоих кандидатов продолжались на полных оборотах. Обама пытается гарантировать себе победу, предрекаемую опросами общественного мнения, а Джон Маккейн надеялся, что ему удастся обойти соперника на самом финише, рассказывает Ян Рунов.
В понедельник, 3 ноября, оба кандидата в президенты выступили с последними призывами к избирателям. 47-летний Обама пытался закрепить свое лидерство, а 72-летний Маккейн надеялся убедить избирателей, что чудо возможно. «Мы ведем две войны, а демократы предлагают сократить наши вооруженные силы и поставить президента, которого наши враги подвергнут испытанию. Меня давно испытали, я прошел этот экзамен, а сенатор Обама нет». Барак Обама сказал, что касается экономики, центрального вопроса этих выборов, то факты говорят, что Джон Маккейн во всем был согласен с президентом Бушем. Оба кандидата завершают кампанию в своих родных штатах. Обама в Иллинойсе, а Маккейн в Аризоне. Впрочем, в день выборов Маккейн, проголосовав у себя в Аризоне, намерен побывать в соседних штатах Колорадо и Нью-Мексико. А Обама в день выборов встретится с избирателями Индианаполиса, штат Индиана. Исход выборов в этом штате может стать барометром общего результата по стране, ибо избирательные участки в Индиане закроются первыми в 6 часов вечера по восточноамериканскому времени. Сегодня напряженная работа продолжается в избирательных штабах обоих кандидатов во всех штатах. В Денвере, штат Колорадо, представитель избирательного штаба Маккейна Том Кайси говорит. Тысячи волонтеров по всему штату обзванивают избирателей, ходят от дома к дому, напоминая о выборах и делая максимум возможного, чтобы в последние часы предвыборной кампании побудить граждан к участию в выборах. В избирательном штабе Обамы работает Стефани Мюллер. Сегодня наши волонтеры встречались с людьми, которые еще не проголосовали, рассказывали им, где находятся их районные избирательные участки, объясняли, с какими проблемами они могут столкнуться, когда придут голосовать. Самый кошмарный сценарий для демократической партии – ее кандидат в президенты Барак Обама побеждает на всеобщих выборах, тогда как его соперник, республиканец Джон Маккейн, набирает больше голосов выборщиков. И если те избиратели, которые были в числе сомневающихся, примут решение голосовать за Маккейна, то повторится ситуация 2000 года, когда Альберт Гор должен был выиграть, но выиграл Джордж Буш, набрав 271 голос выборщиков. Тогда пересчет голосов в штате Флорида длился еще целый месяц после дня выборов. Не исключено, что и на этот раз, 4 ноября, выборы не кончатся.
О последнем дне перед выборами президента в США рассказывал Ян Рунов. Неготовность избирательных пунктов принять всех желающих проголосовать может нарушить нормальный ход голосования, предупреждают эксперты. Наплыв избирателей в этот раз, по всем подсчетам, будет рекордным, рассказывает Владимир Морозов.
В Америке на избирательные участки обычно приходят не более 70% избирателей, и то лишь в годы самой острой предвыборной борьбы и когда дождя нет. Но Даглас Чапин, сотрудник независимого института Пью, написал доклад под названием «Что, если все избиратели придут на выборы?». По его прогнозу, в этом случае оборудование избирательных участков не выдержит нагрузки. Как могут развиваться события дальше? Вот как отвечает на этот вопрос профессор Калифорнийского университета Кристофер Эдли. Обследования показывают, что если у избирательных участков люди столкнутся с длинными очередями, то они постоят час-полтора и уйдут. А суды сочтут и должны счесть это нарушением конституционных прав граждан. Should be considered and would be considered by many courts unconstitutional. Похоже, что во всем виновата современная техника. Газета New York Times пишет, что у экспертов не вызывают доверия электронные избирательные машины, где для того, чтобы проголосовать, достаточно коснуться пальцем экрана. Поэтому большинство избирателей станет по старинке пользоваться бумажными бюллетенями. Не очень надежны и они. Считывать с них информацию будут аппараты, которые может заклинить из-за наплыва бюллетеней или их плохого качества, как это было в штате Флорида 8 лет назад. Из некоторых штатов и округов, где выборы проводились досрочно, уже поступали сообщения о частных неисправностях в избирательных машинах и о том, что плохо отпечатанные бюллетени при попытке их пересчитать застревают в сканерах или отдают одному кандидату голос, поданный за другого. Как и почему возможны эти накладки? Потому, отвечает Даглас Чапин, что мы доверили нашу демократию властям даже не штатов, а округов. В результате там, где есть деньги, получше и оборудование. Вот что говорит сотрудник одной из организаций по наблюдению за выборами Розмари Родригес. В будущем нам следует пересмотреть систему распределения оборудования по избирательным участкам. Нужна унификация в масштабах страны. На прошлых выборах сотни, если не тысячи избирателей у нас в городе Денвер не проголосовали из-за длинных очередей. Впрочем, многие эксперты опровергают мрачные прогнозы и утверждают, что все будет не так уж плохо, и что народ не запрудит все подходы к избирательным участкам, потому что туда явятся не 100%, а, как обычно, не более 70% избирателей. Через несколько часов мы узнаем, кто прав.
Рассказывал Владимир Морозов. История тетушки Барака Обамы, гражданки Кении, которая, как выяснилось, незаконно живет в Соединенных Штатах, стала одной из самых громких новостей накануне сегодняшних выборов. Американские правоохранительные органы уже заявили, что эта информация могла попасть в газеты незаконно. Об этой истории рассказывает Алан Давыдов.
О том, что тетушка Обамы, живущая в небогатом квартале Бостона, прибывает в США на незаконных основаниях, первой в прошлую среду сообщила лондонская газета «Таймс». В пятницу агентство Associated Press со ссылкой на осведомленный анонимный источник подтвердило, что 56-летняя уроженка Кении Зейтуни Аньянго, являющаяся сводной сестрой покойного отца Барака Обамы, 4 года нелегально проживает в Бостоне после того, как американский иммиграционный судья отказал ей в предоставлении убежища и предписал покинуть пределы Соединенных Штатов. По настоянию конгрессмена-демократа Джона Коннерса, Бюро по контролю за соблюдением иммиграционного и таможенного законодательства поручило своему главному инспектору и Управлению профессиональной ответственности выяснить, были ли нарушены какие-либо правила или законы при передаче этих данных журналистам. Барак Обама впервые встретился с Зейтуни Аньянго, когда 20 лет назад посетил Африку. Он упоминал тетушку Зейтуни в своих мемуарах «Мечты моего отца», изданных в 1995 году. В минувшую субботу в интервью телекомпании CBS Обама так прокомментировал ситуацию. Если она нарушает законы, это неприемлемо. Законы должны соблюдаться. Мы законопослушная страна. Разумеется, это не уменьшает мою тревогу за нее. Все это время я не находил возможности быть с нее в контакте. Но я твердо убежден в необходимости следовать закону. Некоторые наблюдатели считают, что время для утечки информации, компрометирующей Барака Обаму, выбрано не случайно. По мнению главного предвыборного стратега Обамы Дэвида Аксельрода, американцы довольно подозрительно относятся к вещам, которые выносятся на их суд за 72 часа до выборов. Однако сегодня ничто не указывает на причастность политических оппонентов Обамы к данной истории. Но может ли она как-то повлиять на результаты голосования во вторник? Говорит профессор истории Бостонского университета Том Уоллен. Не думаю, что это способно что-то заметно изменить. Люди уже приняли решение, за кого отдадут голоса. Если это пресловутый октябрьский предвыборный сюрприз, то выглядит он довольно неуклюже. Если вспомним президентские выборы 2000 года, в канун которых была обнародована информация о том, что Джордж Буш в молодые годы был арестован за вождение автомобиля в пьяном виде, тогда это произвело намного больше шума, чем сегодняшняя история с тетей Обамы. Штаб Обамы сообщил, что возвращает Зейтуни Аньянго $260, которые она внесла в его предвыборный фонд в последние месяцы. Федеральное законодательство о выборах запрещает кандидатам на выборные должности принимать пожертвования от иностранцев. Отказ Зейтуни Аньянго покинуть США после того, как ее просьба о предоставлении убежища была отклонена, квалифицируется как административный проступок. Согласно некоторым оценкам, сегодня в Соединенных Штатах проживает 550 000 подобных отказников.
Рассказывал Алан Давыдов. Следите за ходом голосования на выборах президента США в информационных программах «Радио Свобода» и на нашем сайте www.svobodanews.ru. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В конце этой половины часа вернемся к российским новостям. Власти Татарстана приступили к активному использованию детектора лжи для проверки сотрудников МВД и чиновников Казанской мэрии. По полученным результатам уже возбуждены уголовные дела. Среди подследственных есть даже федеральный судья, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Казани Олег Павлов.
В Татарстане всех сотрудников МВД проверят на детекторе лжи. Министр внутренних дел республики Асгат Сафаров уже дал задание включить пункт обязательной проверки на полиграфе в контракт сотрудников милиции. Это решение уже согласовано с юридической службой. В настоящее время прорабатывается вопрос о пересмотре действующих контрактов на предмет добавления данного пункта. Поводом для подобных действий, по словам министра, послужил недавний случай, связанный с похищением и смертью казанского предпринимателя. На след его похитителей оперативники вышли по результатам исследований на полиграфе, в которых принимали участие очевидцы преступления, сотрудники опорного пункта, куда был доставлен предприниматель.
Накат шел прямо непосредственно в опорном пункте, куда его потерпевшего доставили. Заклеили им скотчем рот, одели пакет, закрыли в багажник, повезли. Пока везли, значит, он у них в багажнике скончался.
По материалам дела, двое казанских предпринимателей-компаньонов не смогли договориться по поводу бизнеса, и один из них заказал убийство другого.
Следствие еще предстоит разобраться, был ли этот заказ только попугать своего компаньона, или конкретно был получен заказ на убийство.
В посредничестве подозревается знакомый заказчика – судья.
Он находится в статусе судьи, но ему контракт, судейский срок не был продлен.
Еще раньше детектор лжи начали применять в мэрии Казани. В прошлом году на полиграфе проверили 1500 чиновников. После этого некоторые из них предпочли сменить место работы. Ильсур Медшин, молодой и энергичный мэр города, уверен, что это и есть конкретный шаг по противодействию коррупции.
Я нисколько об этом не жалею, потому что мы в городе подошли несколько более конкретно, потому что детектор лжи это уже не просто постановление, не разговоры и приятные беседы на тему, как бороться с коррупцией, это конкретные шаги, и мы их сделали.
Любопытный факт. Из 13 сотрудников госавтоинспекции, проверенных на детекторе лжи, 90% были уличены в получении взяток. Два инспектора ГИБДД уже осуждены. Еще 5 находятся под следствием. Министр внутренних дел Татарстана Асгат Сафаров отметил, что на проверку пока отправляются только те сотрудники, на которых поступали жалобы. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. В прямом эфире Радио Свобода. Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей. 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». И во второй половине часа вас ждут новости двух крупнейших российских городов и подробнее о конференции, которая прошла в Петербурге и была посвящена проблемам преподавания истории в современной России. Рассказ о фольклорном форуме «Живая традиция» в Москве. Новости экономики и спортивный обзор. Итоги решающих матчей чемпионата России по футболу и в преддверии сегодняшних игр Лиги чемпионов. Все это после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В США сегодня проходит голосование на выборах президента страны. В России сегодня отмечается День народного единства. Свою акцию «Русский марш» проводят представители ультраправых националистических организаций. В России в этом году более 100 человек погибли в результате нападений на почве ксенофобии. Об этом заявили правозащитники. На юге Таиланда в результате двух взрывов сегодня погибла женщина. Более 70 человек ранены. Китай и Тайвань заключили ряд соглашений, означающих заметное потепление в двусторонних отношениях. Лидер Ливии Муаммар Каддафи сегодня посещает Украину. Смерть американского путешественника Стива Фоссета подтверждена генетической экспертизой. Картина Казимира Малевича «Супрематическая композиция» продана за 60 миллионов долларов. Это наивысшая цена, заплаченная когда-либо за работы художника. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода в нашей программе через 15 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве началась реализация проекта по дистанционному управлению транспортными потоками, а в Петербурге создается служба экологических волонтеров. Эти и другие новости двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе расскажет Вера Володина.
Петербург. Праздничную программу в Петербурге открывает церемония развода почетного караула с выносом флагов и плацпарадом на территории Нарышкина-Бастиона Петропавловской крепости. Москва. Первый в России проект дистанционного регулирования транспортных потоков реализуется на третьем транспортном кольце, где начались пусконаладочные работы. Предполагается, что диспетчеры центрального пункта управления, получая в реальном времени информацию в сотни блоков и видеонаблюдения, смогут менять скоростной режим. Видеонаблюдение будет фиксировать и все нарушения. С начала года ГИБДД Москвы выявило в целом почти 2 миллиона нарушений правил дорожного движения. В том числе, благодаря видеокамерам, штрафные письма направлены 3700 водителей. Начальник столичного управления ГИБДД Сергей Казанцев рассказал журналистам о безуспешных массовых попытках скрыть номера машин от видеонаблюдения с помощью спецпленок.
Проверяли, как она искажает, не искажает, но качество очень плохое, все видно, и знаки все хорошо просматриваются. Поэтому здесь, наверное, обращение ко всем участникам движения, не нужно кидаться на эти все пленки и так далее. Соблюдайте установленные правила дорожного движения, и тогда вас никто не будет дергать по мелочам.
Петербург. Служба экологических волонтеров из числа студентов нескольких вузов создается для участия в ликвидации последствий разливов нефтепродуктов. Теорию волонтеры постигнут в своих университетах, а практику пройдут на борту одного из судов городского нефтеуборочного флота. Москва. Столичное правительство увеличивает втрое планы жилого строительства в Подмосковье на Люберецких полях аэрации. Не 1,5 миллиона квадратных метров жилья будет построено за счет городского бюджета. И 1 миллион в ближайшие 2 года. Пока же ведутся переговоры о приобретении дополнительных земельных участков. Петербург. Более 4000 футбольных болельщиков из Санкт-Петербурга прибудут в Минск на завтрашний матч «Батэ-Зенит». Большинство из них едут спецпоездом в сопровождении 15 сотрудников петербургского ОМОНа. Москва. В подмосковном Дмитрове к 2012 году появится современный крупный порт мощностью перевалки в 4 миллиона тонн минерально-строительных грузов и 1 миллион тонн товаров народного потребления. Объем инвестиций – 10 миллиардов рублей. Строительство начнется во второй половине будущего года. Новости Москвы и Петербурга, 4 ноября, Вера Володина.
Еще об одном событии в Петербурге подробнее. Болонский процесс и демократизация высшего образования в России, преподавание истории и прав человека. Так называлась конференция, организованная в Петербурге Смольным институтом свободных искусств и наук. Одной из ее важнейших тем были споры об истории, ее преподавании и постсоветском историческом сознании, рассказывает Татьяна Вольская.
Почему сегодня так много споров об истории и что представляет собой историческое сознание современного человека? Задуматься об этом заставил не только одиозный учебник истории Филиппова, где Сталин назван эффективным менеджером, но и кризис истории, обсуждаемый сегодня во Франции. Ему посвящена статья директора Смольного коллегиума Дины Хапаевой «Свобода истории – это свобода всех», где она пишет: «В тот момент, когда история утратила способность однозначно доказывать, что объективное научное знание стоит выше случайного мнения, память заявила о своей претензии на знание исторической истины». Написать эту статью ее подвигло воззвание к историкам и политикам выдающегося французского историка Пьера Нара. «Мы призываем политических деятелей, — пишет Нара, — задуматься над тем, что даже если они призваны заботиться о коллективной памяти, они не имеют права устанавливать силою закона и во имя прошлого истину, признаваемую государственной, ибо ее использование в качестве юридической нормы может создать тяжелые последствия для профессии историка и для интеллектуальной свободы в целом. Но, конечно, ситуация во Франции и России разная. Французское общество пронизано чувством исторической вины и ответственности. В России прошлое неосмысленно, его преступления не осуждены, и это угрожает возрождением сталинизма. Современные идеологи исторического образования доходят до автопародии, замечает представитель журнала «Неприкосновенный запас» Илья Калинин.
Каким образом мы будем полемизировать по поводу высказываний Путина о том, что, скажем, в учебниках там 90-х годов искажался ход и результаты Великой Отечественной войны, там, а в нынешних не искажался? Или с очень такой влиятельной конструкцией, которая используется в современных учебниках, с одной стороны Сталин, ну и какой-то сюжет, но с другой стороны Сталин и какой-то другой сюжет.
В том, что история должна воспитывать патриотов, сомневается Дина Хапаева.
Презумпция относительно того, что история должна воспитывать любить родину, относится к определенной абсолютной историографической традиции. Эта история родилась в конце XIX века, так называемая национальная история, которая возникала в государствах, в которых складывались так называемые государства-нации. Эта история, ее целью было воспитывать солдат, которые пойдут воевать и умирать за родину на ее рубежах. В мире глобальном, космополитическом, в котором мы живем, на мой взгляд, такой истории нет места.
Историк Николай Копысов, между тем, считает, что в учебнике Филиппова нет ничего страшного.
Мне кажется, что могут существовать учебники, в которых формулируется и такая точка зрения. В интересах наших говорить о том, что все точки зрения имеют право на существование, в том числе и наши. Мы должны учить не тому, что Сталин был плохой, а тому, как дети должны думать, чтобы самим сформулировать свою точку зрения о Сталине.
Мне лично трудно согласиться с тем, что способность к критическому мышлению может заменить способность различать добро и зло. Мне кажется, что не всегда нужно оставаться в лесу разных мнений, что для разговора о прошлом необходима прежде всего этическая позиция. Либо мы договариваемся о том, что убивать нельзя, что расстреливать и держать в тюрьме беременных женщин и детей нельзя, что уничтожать евреев и цыган, потому что они евреи и цыгане, нельзя, либо мы признаем, что в общем дозволены разные мнения и поступки, в том числе эти, то есть все дозволено. Да, необходимо говорить с позиции определенных ценностей, так считает и политолог Марк Урнов.
Как известно, демократия невозможна без консенсуса населения по базовым демократическим ценностям. Права человека и прочее, прочее. У нас на сегодняшний день мощно формируется консенсус на основе жестко авторитарных ценностей. В 2004 году в моем личном опросе, который был репрезентативен по России в целом, порядка 55% людей сказали, что в нашей стране не место тем, кто не согласен с президентом, и примерно под 70% сказало, что нам нужны не столько законы, сколько динамичный, жесткий лидер, способный нас повести. Тот учебник, который мы сейчас обсуждаем, и преподавание истории, которое становится мейнстримом, оно частично отражает процесс перехода к недемократическим, то есть антиконституционным ценностям. Нужен ответ наш, который с этим не согласны. Да, действительно нужен. Как отвечать? Можно перейти на полемику в область ценностей, демонстрируя населению, что люди, говорящие о Сталине, что он замечательный, хороший человек, эти люди исповедуют ценности, не соответствующие базовым идеям конституции страны, в которой мы на сегодняшний день живем.
Наверное, не нужно, заключает Марк Урнов, учить школьников, что Ленин и Сталин – уголовники, но нужно учить их думать таким образом, чтобы они сами приходили к выводу, что Ленин и Сталин – уголовники. Но делать это можно все-таки, отталкиваясь от общечеловеческих ценностей. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». В эти дни с 1 по 5 ноября в Москве проходит 3-й московский научно-практический форум «Живая традиция». За этим названием скрывается необычный фестиваль, редкая возможность вживую увидеть фольклорные коллективы из более чем 60 регионов России. С организаторами форума встретилась наш корреспондент Тамара Леленкова.
В силу особенностей российской музыкальной жизни творчество современных композиторов даже на московских концертных площадках обычно представлено довольно скудно. Поэтому составить представление о том, какова так называемая академическая современная музыка в России, можно только раз в год по программе «Московской осени». А вот что значит фестиваль для самих композиторов, я попросила рассказать Михаила Бронера. Он член художественно-организационного совета фестиваля.
Цель фестиваля любого, она, мне кажется, двойная. Во-первых, это возможность для композиторов услышать свое сочинение, что очень важно, естественно. А вообще в идеале это место, где заинтересованный слушатель или исполнитель может познакомиться со звучащей музыкой. Потому что мы же создаем продукт, который сам по себе ничего не представляет. Вот эти там черненькие, беленькие штучки, они сами по себе не функционируют. Это особенность профессии, искусства. Мы связаны с исполнителями, и эта связь очень важная, сложная. Поэтому, конечно, нужен фестиваль, а как? Фестиваль – это некая ярмарка, на которой звучит реально огромное количество сочинений. Многие сочинения, которые звучат на «Московской осени», они все-таки благодаря этому фестивалю получают определенный прокат в жизни. Конечно. Плохо то, что современная музыка не звучит в обычных концертах. Вот это как бы основная проблема музыки современной вообще. Потому что вы в любом киоске в метро можете купить Маринину, можете купить Павлича, можете купить Пелевина, вон все книжки лежат. Слушатель, даже если ему интересно, у него большие проблемы.
«Московская осень» – фестиваль премьер. Разнообразие форм и возможностей поражает исполнители лучшие музыканты Москвы. Здесь любят музыку ради музыки, несмотря на стилистические разногласия и идеологические диссонансы. Первый концерт фестиваля открылся симфонией номер 5 Юрия Воронцова. Я попросила его сказать несколько слов о фестивале.
Это вообще, по-моему, уникальное явление. Многие даже коллеги из-за рубежа приезжают специально, чтобы как-то посмотреть, что это такое, как это может быть целый месяц, и все новые сочинения, 5 симфонических концертов, но аналогов просто нет. Как-то так вот счастливо складывается, что исполняют, по крайней мере, больше десятка концертов за год можно насчитать и с молодыми авторами. Здесь никогда не было особо широких масс, и, судя по всему, и не будет. И, судя по всему, так и не должно быть. Все-таки это достаточно элитарное искусство. Наверное, это нормально, когда публики не так много интересующейся, но она зато наша. Поэтому я думаю, что вообще «Московская осень» — это некое зеркало, где дается достаточно точный срез того, что реально у нас есть, что мы имеем. Может нравиться, может не нравиться, но это мы.
Действительно, композиторы, так же как писатели, поневоле выражают настроение своего времени. Жаль только, что за рамками фестиваля эта музыка редко звучит. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В США сегодня проходит голосование на выборах президента страны. В России отмечается День народного единства. На юге Таиланда в результате двух взрывов погибла женщина, более 70 человек ранены. Лидер Ливии Муаммар Каддафи посещает Украину. Смерть американского путешественника Стива Фоссета подтверждена генетической экспертизой. Китай и Тайвань заключили ряд соглашений, означающих заметное потепление в двусторонних отношениях. Картина Казимира Малевича «Супрематическая композиция» продана за $60 миллионов. Это наивысшая цена, заплаченная когда-либо за работы художника. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Последние новости российской и мировой экономики продолжат нашу программу. У микрофона Иван Трефилов.
–
Объем резервного фонда России, по данным Министерства финансов, к 1 ноября составил примерно 134,5 миллиарда долларов, а фонда национального благосостояния – 62 миллиарда 800 миллионов. Таким образом, по сравнению с началом октября, общая сумма накоплений в них увеличилась на 4%. Оба фонда были созданы в начале нынешнего года за счет разделения между ними средств бывшего стабилизационного фонда России, в который направлялась часть доходов государства от экспорта российской нефти. Правительство России решило увеличить лимит кредитования предприятий малого и среднего бизнеса до 30 миллиардов рублей, сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов. По текущему курсу это более 1 миллиарда долларов. Планируется, что эти программы будут реализовываться через государственный Внешэкономбанк и более чем 60 работающих с ним региональных банков. Сейчас объем кредитов, предоставленных российским предприятиям малого и среднего бизнеса, уже превышает 9 миллиардов рублей или в пересчете 330 миллионов долларов. Общий объем кредитов, предоставленных российскими банками, компаниям, кредитным организациям, гражданам и иностранным государствам, за 8 месяцев года увеличился на 29,6% и составлял к 1 сентября примерно 18 триллионов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это более 660 миллиардов долларов. При этом примерно пятая часть всех выданных банковских кредитов приходилась на долю частных лиц. Нефтяная компания «Лукойл», вторая по объемам добычи в России, привлекла кредит группы иностранных банков в размере 250 миллионов долларов для финансирования покупки турецкой компании «Акпет», которой принадлежат 693 автозаправочных станций в этой стране. В целом объем сделки, о которой было объявлено летом, состоит более 500 миллионов долларов. Компания «Акпет» занимает 5% турецкого розничного рынка нефтепродуктов. Ей также принадлежат 8 терминалов, 5 хранилищ сжиженного природного газа и 3 авиатопливозаправочных комплекса. Приобретение этой компании позволит «Лукойлу» увеличить свою зарубежную розничную сеть на 18%. Американские авиакомпании «Дельта» и «Нортвест» завершили сделку по слиянию бизнеса. Таким образом, в мире создан крупнейший авиаперевозчик, получивший название «Дельта». Объединение, как полагает руководство компаний, позволит им успешнее конкурировать на рынке авиаперевозок в условиях мирового экономического кризиса. Курс доллара на сегодня 27 рублей 8 копеек, на 2 копейки ниже, чем в последний рабочий день прошлой недели. Евро сегодня стоит 34 рубля 48 копеек, по сравнению с субботой он подорожал на 7 копеек.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трифилов. Завершит нашу программу традиционный спортивный обзор. Сегодня со мной в студии, помимо нашего обозревателя Дмитрия Морозова и экономический эксперт Радио Свобода Роберта Воскирячана. Это значит, что мы завершим наш, если так можно выразиться, цикл бесед о влиянии мирового финансового кризиса на мир спорта. Но сначала, Дмитрий, давайте, наверное, расскажем последние новости, в частности, результаты матчей чемпионата России, которые состоялись в эти выходные. Все из них можно назвать уже смело решающими.
Да, добрый день, Марк, спасибо. Вчера завершился 27-й тур, но чемпион определился чуть ранее. В воскресенье казанский «Рубин» набрал 60 очков и досрочно завоевал чемпионский титул. А вчера «Крылья Советов» выиграли у «Шинника» 4-0. «Локомотив» уступил московскому «Динамо» 0-1. И положение в группе в целом таково. «Рубин» 60 очков, как я уже сказал. «ЦСКА» 50, «Динамо» 47, «Амкар» 44, «Зенит», «Спартак» по 43, «Крылья Советов» 41 очко имеет.
Это значит, что за, ну, это в первую очередь значит, что за третье место, которое дает право теперь российским командам играть в Лиге Чемпионов, будет вестись ожесточенная
борьба. Да, пять клубов претендуют
на одно место в Лиге Чемпионов.
Совершенно верно.
Но победит «Зенит» в этой борьбе.
Прогноз запишем, Роберта Воскирячана записан.
Запишем ваш прогноз. Ну, к итальянскому футболу там тоже случилось интересное событие, а именно Болонью, которая занимает предпоследнее место в серии А после 10 туров, возглавил 39-летний сербский специалист Синиша Михайлович. Ранее он работал помощником Роберто Манчини в миланском Интере. Чуть ранее эти люди, скажем так, эти персоны играли вместе в качестве футболистов в римском Лацио. Ну и после последнего сезона, предыдущего сезона, Михайлович ушел вместе с Манчини из Интера. Это первый опыт работы Михайловича в качестве главного тренера. Ну а за время карьеры футболиста он завоевал множество трофеев, в том числе 12 национальных трофеев в Югославии, тогдашней и Италии. В итоговом теннисном турнире года Мастерс Кап Шанхая не примет участие первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль. Многие помнят, что на прошлой неделе в Париже он из-за травмы колена не смог продолжить четвертьфинальный матч против Николая Давыденко, россиянина. Повреждение оказалось очень серьезным, и Надаль решил отказаться от поездки в Шанхай. Ну, понятное дело, чтобы повысить свои шансы на участие в финальном матче Кубка Дэвиса. Он пройдет с 21 по 23 ноября. Сборная Испании сыграет с командой Аргентины. Место Надаля в стартующем в Шанхае 9 ноября турнире займет французский теннисист Жиль Симон. Ну, а теперь подключаю к беседе я Роберта Воскиричана. Говорим мы о влиянии мирового финансового кризиса на ситуацию в спорте, в частности, в российском футболе. Тут подоспела статья в еженедельнике «Футбол» на прошлой неделе, где большой аналитический материал был на сей счет, и возникли, так сказать, две точки зрения. Автор поляризировал две точки зрения, пессимистическую и оптимистическую. Генератором, что ли, оптимистического взгляда на возможное развитие событий стал Евгений Гинер, ну а пессимистом вроде как выступил владелец «Спартака» Леонид Федун. Ну вот сегодня прокомментируем, наверное, вот это воззрение, вот две точки зрения на возможное развитие событий вместе с Робертом.
Да, ну, вообще, это Федун и Гинер, а если говорить более широко, Спартак и ЦСКА редко сходятся во мнениях, как на футбольном поле, так и за его пределами.
И тут они разошлись.
И тут они, конечно, разошлись. Но я хотел бы сказать, меня лично не устроил уровень анализа ни автора этого материала, ни самих героев материала, я имею в виду, и Федуна, и Гинера. Ну, Федун, ну что, конечно, это очень известная вещь. Говори как можно более пессимистическую оценку, и ты всегда окажешься в хорошем положении. Если оправдается, все скажут, какой умница, оракул, можно сказать. А если не оправдается, никто об этом не вспомнит, потому что все хорошо, люди радуются и так далее. Потому что то, что сказал Федун, это укладывается буквально в 2-3 простые фразы. Очень плохо все, все будет еще хуже, все рынки схлопываются, цена на нефть падает. Да, понятно, что он все его как бы бизнес-планы и проекты вокруг цены на нефть. Но надо же их пошире углеводородов иметь взгляд. И все это дойдет до ФИФА и УЕФА, зашатаются эти монстры, они падут и так далее. Короче, меня лично не устроит это уже.
Ну, единственное, так сказать, светлое пятно во мнении Леонида Федуна, удешевление в последнее время строительных материалов и в связи с этим падение стоимости стадиона
спартаковского. Да, на 20%. На 20%. На 20%. Якобы, бетон на 20%. И арматура. А то, что до этого в 3 раза, на 300% поднялось. С тех пор, как он получил бумаги из московской мэрии со всеми визами, об этом никто не говорит.
При этом в Испании почему-то строятся новые стадионы, новые комфортабельные, современные, ультрасовременные стадионы за 50 миллионов, предположим, евро, а в России почему-то за 250.
Да, тем более, что мы это уже как бы обсуждали. Ну, не будем на этом зацикливаться. Что касается Гинера, он тоже, что он отшутился, говорит, что значит кризис, что игроки попадают через раз, а в дни кризиса, в месяцы кризиса будут через 2-3 раза попадать по мячу или там попадать в ворот. Тоже, в общем-то, довольно такой, я бы сказал, не очень.
А как вы, Роберт, оцениваете
серьезный уровень анализа?
Такой прогноз, возможный ченч, обмен, так сказать, спонсоров клубами ВТБ и Алишер Усманов, как предполагают некоторые специалисты, просто поменяют клубы, Усманов будет спонсировать ЦСКА, а ВТБ, поскольку ведет работы по реконструкции Петровского парка, будет главным спонсором, спонсором
московского «Динамо». Это еще одна, так сказать, черточка, которая характеризует неглубокий уровень и невысокий уровень материала. Почему? Потому что ВТБ – титульный спонсор. Что такое титульное спонсорство? Это выплата денег титульным спонсорам в обмен на то, что на футболках игроков ЦСКА в данном случае красуется аббревиатура, логотип ВТБ. Вот и все. Что касается отношений ВТБ и московского «Динамо», там сугубо коммерческие бизнес-отношения. ВТБ открыл кредитную линию под конкретный проект, уникальный проект, потому что, еще раз повторю, тысячу раз говорил, еще раз скажу, несколько гектаров леса в 3 километрах от Москвы – это уникальный объект. По всем параметрам, в том числе и по цене.
И к команде пока этого отношения никакого не имеет.
Да, и потом, что значит Усманова туда, это вот сюда, достаточно серьезные фигуры, и Усманов, и хозяева ВТБ, вернее, не хозяева, хозяин государства, управляющий, так сказать, ВТБ и так далее. Ну, я не хочу судить как бы о качестве журналистов и их материалов, но в данном случае не очень-то, так сказать, он устраивает, я думаю, не только меня. Но теперь, что касается вообще этих вот пессимистов и оптимистов. Есть еще один человек, зовут его Сергей Прядкин, он работает президентом Российской футбольной премьер-лиги. Вот он заявил очень интересную вещь, что в следующем году премьер-лига собирается заработать на 20-30% больше, нежели заработала в 2008. И тут же вот те же самые журналисты, которые сделали этот материал о кризисе, они, так сказать, его, ну, чуть ли не высмеяли, что вот, мол, на, в условиях вот такого вот
всего... С какой стати,
дескать. Ну, тут мне пришло, пришла в голову фраза, сказанная одним мудрецом, я уже не помню, как звали этого мудреца, а фраза звучит так: если кто-то шагает не в ногу, не спеши осуждать его, возможно, он слышит звуки другого марша. То так и здесь. Одно дело, так сказать, пришел и написал материал к пятнице, должно быть там или в среде, чтобы в пятницу еженедельник вышел. А другое дело, если ты занимаешь определенный пост, и пусть ты даже не экономист, но у тебя есть группа аналитиков, которые дают серьезные материалы, так сказать, и перерабатывают серьезную статистику. Так вот, на чем основывался Пряткин? Могу сказать на том, что, во-первых, по прогнозам серьезных агентств, в частности, такое крупное агентство медиа, как «Зенит Оптимедиа», российский рекламный рынок в 2010 году, причем это выпущен этот прогноз в разгар кризиса, в октябре месяце. В 2010 году должен составить 16,1 миллиарда долларов, и таким образом Россия замкнет тройку крупнейших рекламных рынков Европы после Германии и Великобритании. Это первое. И второе. Российский футбол крайне недооценен. Не даже не в разы, а в порядке. Потому что футбол занимает примерно 0,15% от объема рекламного рынка страны. Кроме как в Испании это 10%.
Да,
а в Германии, я говорил, самый низкий показатель 3%. А в России 0,15%.
Да.
Там меньше... Даже не меньше процента, а намного меньше. Даже не 15 десятых сотых, а 15 тысячных. Поэтому оптимизм Пряткина в данном случае, то есть, кто бы как к нему не относился, вполне обоснован. Так что кризис есть, но кризис больше, мне кажется, у тех, у кого как бы кризис вообще как бы присутствует и в мыслях, и в делах, и так далее. А у тех, у кого все нормально, так сказать, с делами, кризис пока еще не ударил.
Ну, пока мы завершим эту тему, дабы не будоражить умы футбольных болельщиков.
Да, ну, а я... Спасибо, Роберт, спасибо, Дмитрий. Я только добавлю, что вот среди людей, у которых явно поводов для оптимизма теперь нет, то это болельщики легендарного московского «Торпедо». Оно вчера в Лужниках окончательно потеряло, проиграв дома подмосковные новости, потеряло шансы оставить место за собой в первом дивизионе. Теперь команда, дальнейшая судьба, в общем, можно только они... предполагать, наверное, что-то. Будет ли она выступать во втором дивизионе или расформируется, этого я не знаю. Но вот, тем не менее, такая история. А сегодня, напомню нашим слушателям, состоятся очередные матчи группового этапа Лиги Чемпионов. Второй круг, четвертый тур. Ну, из интересных, наверное, можно выделить игру лондонского «Челси» в Риме. Украинский «Шахтер» сыграет на выезде с португальским «Спортингом».
О том, как завершатся эти матчи, вы узнаете, заглянув на нашу страничку www.svobodanews.ru.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. Не пропустите после выпуска новостей в прямом же эфире «Час прессы». К 45-летию игры КВН, с чего начинали и к чему пришли. В студии неоднократные чемпионы СССР по игре в КВН, шеф-редакторы студии спецпроекта телеканала «Россия» Ян Гельман и Святослав Пелешенко, а также шоумен Эдуард Неделько. Ведет программу Елена Рыковцева.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Завтра вы можете положить конец той политике, которая ведет к расколу нации ради победы на выборах.
Он был неправ в течение всей кампании. Он говорил, что без предварительных условий сядет за один стол с диктатором.
Нынешние выборы в Сейм принесли успех литовским консерваторам.
Мы очень рады вашей победе на международной...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио.